Всем привет! Меня зовут Дмитрий Золотницкий, бренд-менеджер издательства Fanzone, и я рад приветствовать вас на первом выпуске подкаста от, собственно, Fanzone, который мы решили назвать «Фантастические книги» и где их обсуждают. Обсуждать мы их будем с Юлей, которая также известна как Books Around Me.
Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, как Дима уже любезно представил, и я автор канала Books Around Me, как следует из названия, посвященный книгам, и, конечно же, больше всего я люблю фэнтези и фантастику.
Мы с Юлей уже не раз и вживую, и на стримах различных обсуждали различных авторов или явления фантастики фэнтези, и решили, что будет здорово это делать на регулярной основе. На данный момент мы планируем это делать раз в две недели. Соответственно, будем говорить о всем, что происходит важного в фантастике и фэнтези, об авторах конкретных, о каких-то событиях вроде экранизаций. На все, что связано с фантастикой и фэнтези, постараемся обсудить. Так что, если вы любите эти книги, а я думаю, что вы любите, раз вы начали нас слушать, то сможете наше мнение об этом узнать. И хотя это подкаст, который делает издательство, от лица издательства, мы постараемся широко освещать темы, связанные с фантастикой, и это одна из причин, по которой мы пригласили Юлю, чтобы это не было вот таким официозным, серьезным вещанием только о книжках Фанзона, чтобы, соответственно, обсуждать.
Да, обязательно к нам присоединяйтесь. И еще стоит отметить, как Дима уже сказал, что у нас подкаст будет состоять как бы и из ненапряжного разговора, то есть мы и между собой будем обсуждать, как не раз это делали на стримах, и, конечно же, будем давать какую-то информацию как о публикации книг, так и просто информационные справки и какие-то интересные факты про выходящие новинки.
Вот, ну а для первого выпуска мы решили сделать такую амбициозную большую тему, связанную с вообще с начавшимся годом, и поговорить о тех книжках, которые мы ждем в этом году. Тем более, что вот по традиции начало года все-таки достаточно скупое на новинки, только вот сейчас в феврале уже начинают более-менее активно выходить в том темпе, в котором, наверное, читатели фантастики и фэнтези привыкли. Вот, но пока это только махина раскручивается, а в целом-то в 2021 году должно выйти много интересных книг, и вот об этом бы хотелось поговорить. Давай, наверное, начнем с тебя. Есть какая-то книжка, которую ты прям ждешь больше всего?
Ну да, на самом деле у меня есть прицел сразу на трех авторов, и я даже, наверное, могу их назвать по местам. И если самое вот максимально то, что ожидаемо, и если мне сказать сейчас, какую книгу ты больше всего на свете хочешь, это, конечно же, будет «Мудрость толпы» от Джо Аберкромби. И для меня это просто автор, с которого я жду просто до дрожи и невероятно. Я думаю, что мы про Аберкромби сейчас с тобой еще чуть поговорим. Если на втором месте...
Ты просто что-то знаешь про это.
На втором месте Шана Чакраборти, которую, в принципе, ожидают, наверное, очень многие мои зрители, потому что я активно рассказываю про этого автора, и для меня Шана Чакраборти стала таким очень большим открытием, в смысле, что я брала, когда читать «Латунный город», первую книгу ее трилогии, я совершенно не ожидала того, что я получила по итогу. Тоже сейчас мы отдельно обсудим. И заканчивая мой топ, это, конечно же, Ребекка Куанг, у которой я еще вторую книгу не дочитала, но пока все то, что я получаю, мне очень и очень нравится.
Ну, вообще ожидания, я мог бы под ними отчасти подписаться, если бы не сработал немножко на опережение. Аберкромби для меня был, конечно, тоже самой ожидаемой книжкой этого года. Говорю «был», потому что я его уже прочитал в рукописи. Вот мы буквально перед началом записи обсуждали, что мне... что я уже пару дней ничего... Ну, я, конечно, читаю другие книжки, но так уже, потому что надо вот есть какой-то такой... У меня не часто бывает, но послевкусие от книжки, которая тебе вот просто не дает от нее отойти, переключиться на что-то другое, я, конечно, не могу ничего конкретного рассказать, кроме того, что она потрясающая, это эмоциональные просто американские горки для меня были, финал мощнейший, я под огромным впечатлением, ну, собственно, я думаю, что те, кто там регулярно нас читают или смотрят, знают, что я большой фан Аберкромби и считаю его совершенно искренне лучшим сейчас автором фэнтези из тех, кто активно пишет книги. И вот это финал трилогии «Эпоха безумия», конечно, подтверждает, по крайней мере, в моих глазах его подобный статус.
подогреваешь мои ожидания.
Вот, и я надеюсь, что скоро мы уже получим финальный файл для перевода, потому что то, что я читал, это все-таки еще предварительная рукопись. Я думаю, что она не сильно изменится, потому что, ну, текст там чистый, там нету каких-то смысловых ошибок. Я читал одну из предыдущих книг Аберкромби, тоже такой рукопись, там были какие-то ошибки в духе, что персонаж, и речь идет об одном, а имя другого написано. Вот здесь я такого не заметил. То есть там уже редакторская
Уже почти
работа
готово.
проведена, да, но это все-таки файл еще не для перевода, то есть книга пока не в переводе, но я надеюсь, что мы ее тоже достаточно оперативно, как и предыдущие, получим, сможем выпустить тоже с небольшим опозданием по сравнению с англоязычным релизом,
А
как
вот
делали
скажи,
с
пожалуйста, я
предыдущими
не думаю,
книгами.
что это будет очень большим спойлером. Есть ли там какие-то намеки на продолжение? Или все, мы все сюжетные арки получаем закрытыми? Таки ты показываешь мне, ну, слушатели этого не увидят. Ты не можешь сказать. Вообще никак.
Я бы не
Ты не
хотел,
хотел бы
наверное. Ну,
говорить.
потому что, да,
Хорошо, значит, этот вопрос мы оставим
даже
закрытым.
Куанг, примерно та же ситуация, она как-то очень резко для меня стала тем автором, который мне просто из автора, который мне нравится, в автора, когда у которого выходит новинка, я бросаю все и читаю
Да.
книгу. У меня так было с выходом ее, собственно, финала. Как только появился третий роман, я его прочитал. На мой взгляд, там тоже очень сильная и красивая развязка. Я думаю, что эмоции она подарит тем, кто полюбил или заинтересовался предыдущими романами, очень много. И опять же, я когда писал про вторую книжку, говорил, что мало просто добиться какого-то успеха, важно его закрепить. Вторая книжка показала, на мой взгляд, что успех Ребекки не был случайным. Вот, ну и финал, он закрепил это впечатление,
Ну да, к сожалению,
что...
очень часто бывает, особенно с новыми именами, когда ты начинаешь какого-то для себя неизвестного автора, и первая книга тебя просто поражает, ты берешь в руки вторую, а как-то уже и конфликты немножечко подсдулись, и уже не так интересно читать. И вот я от себя еще отмечу, что у меня случалось такое, что очень сильно срабатывал перерыв между частями. То есть я читаю первую книгу, там через полгода выходит продолжение, а мне уже не очень-то интересно. И это во многом, кажется, говорит о качестве книги. И вот с Ребеккой Куанг такого абсолютно не
Ну,
происходит.
и бывает еще такое, когда у автора, ну, там, перемкнуло, грубо говоря, вот как было у Скотта Линча, например, который очень резво начал с двумя первыми романами, а потом он надолго пропал, третий роман уже, ну, на мой взгляд, похуже получился, ну, или Ротфус, который два романа написал, пусть не очень резво, а потом, ну, вот сколько уже лет мы ждем «Двери из камня», и
Да, это
непонятно,
просто
когда дождемся.
кровоточащая рана.
Вот, а Куанг...
Ротфус.
Куанг молодец, она закончила быстро и, ну, на мой взгляд, пока у нее идет повышение качества от книжки к книжке. Что касается Чакраборти, я ее не жду,
Еще
потому
не
что
читала.
я ее читаю прямо сейчас, но ее, как рождать меньше всего, она вот из типографии должна, возможно, уже вот в дни выхода этого выпуска, она из типографии должна выйти в самом начале февраля, мы ее ждем. А Куанг весной будет, так что вот эти две книжки недолго ждать русскоязычным читателям.
Ну вот я, кстати, за Чакраборти немного переживаю, потому что, судя по отзывам читателей и зрителей, по крайней мере, то, что у меня пишут под видео, мне, наоборот, вторая книга даже больше понравилась, потому что я во всех конфликтах хорошо уже ориентировалась, уже ты привык к миру, уже знаешь, кто кем является и чего, в принципе, ожидать или не ожидать, наоборот, какие-то твисты интересные. Но мне как раз пишут, что вторая книга многим читалось скучнее, и нет этой новизны уже, и я за третью прям переживаю. Сможет ли она на достойном, уровне развернуть все конфликты?
Но я комментировать не могу не потому, что не хочу проспойлерить, а просто потому, что пока не знаю. Я прочитал, кажется, 100 страниц из 700,
Ну, а
так
к первым
что
двум книгам как ты относишься?
если вернуться на пару лет назад, когда у нас выходил «Латутный город», я видел эту книжку в плане на пару месяцев вперед. И она мне как-то вот, знаешь, как бывает, говорят, искра между людьми пробежала. Вот у меня как-то с этой книжкой искра пробежала. Еще до того, как я ее прочитал, я посмотрел отзывы на Амазоне, посмотрел вот просто на оформление. У меня было вот подспудное ощущение, что это будущий хит. Я там носился по редакции, пытался ее продвинуть там в более высокий статус, чтобы она на выкладке попала. То есть у меня как-то сразу в нее вера появилась, еще даже до того, как я прочитал. В целом...
Читательская интуиция сработала.
На меня первая и вторая книги произвели очень хорошее впечатление. Я не могу сказать, что я прям фанат. Все-таки, ну, там, сеттинг не самый мне близкий. Ну, и так бывает, что личное знакомство с автором еще накладывается, на самом деле, со всеми тремя писателями, которых мы сейчас обсуждаем, правда, что Аберкромби, что Куанг, что Чакраборти, очень приятные, очаровательные люди, с которыми я и был рад общаться, и, надеюсь, еще будут такие оказии. Если же говорить вот о том, кого я в этом году жду из вот продолжения, я жду второй роман Адама Пшехты, нашего
Это который
поляка.
адепт, да?
Да.
Я вот на него сейчас прицелилась.
Вот, адепт, ну, вот, как про Чакраборти я говорю пару лет назад, у меня также с адептом примерно было, причем адепт я впервые увидел в Польше. Или даже нет, это был не адепт, это был второй роман, как раз «Наместник», который вот я сейчас хочу прочитать. Я увидел в Польше на выкладках, он мне вот приглянулся за счет оформления. А потом уже мы с агентом, с которым работали, обсуждали Пшех, что там, стоит ли его издавать. Он почитал и порекомендовал его. Вот мне эта книга сильно понравилась. То есть там есть много элементов, которые мне нравятся и с точки зрения мира, и элементов сюжета.
Кому бы ты посоветовал адепта? Вот какие характерные там прямо есть черты?
Ну вот мое ощущение, это такой, наверное, смесь Пикуля, может быть, с пикником на обочине Стругацких. То есть это альтернативная история, такая с интригами, с политикой, с детективом. Ну, возможно, тут можно ассоциации еще...
Газельные элементы там есть?
Да, конечно, сейчас скажу про них. То есть можно какие-то ассоциации провести еще с Акуниным, потому что, ну, это похожий сеттинг, там тоже детективные элементы. Но в этом мире появились анклавы, что как раз роднится пикником на обочине, куда выбираются на поиски каких-то магических ингредиентов, где обитают демоны. Ну и в этом мире вместе с анклавами развивается алхимия, которая такая полноценная уважаемая наука. Ну и вот главный герой — алхимик и русский офицер, которые оказываются в эпицентре всяких всевозможных приключений, и экшеновых приключений, и связанных с интригами и политикой. Мне
Ну, вообще
немножко в первой
такая...
книжке не хватило какого-то эпика, но во втором романе, как я понимаю, его должно быть больше. Там начинается первая, вернее, уже идет Первая мировая война. Так что вот хочу ее почитать в ближайшее время. Перевод у нас уже готов. Так что я, наверное, скоро почитаю еще, ну, в такой черновой версии.
Ну, такая смесь на самом деле звучит очень-очень заманчиво. Меня, конечно, именем Акунин можно так привлечь к книге.
Я просто сейчас про Акунина осторожнее говорю, потому что я когда с Пшехтой общался, он сказал, ну, конечно, я там и Стругацких, и Акунина читал. Сравнение с Стругацкими льстит, а вот с Акуниным мне не очень нравится,
Ну,
сказал он.
понятно. Но, тем не менее, аудиторию можно заинтересовать. Особенно если в читательском плане кажется, что действительно похоже. На самом деле...
Ну, там скорее, знаешь, похоже вот декорациями, а не какими-то там сюжетными элементами.
А в плане слога?
Ну, мне он показался достаточно таким... ну, это приключенческая именно литература, это не...
Ну, то есть достаточно просто, динамично
Оно
написано.
лихо, динамично, да, но без каких-то изысков. И это, ну, там нет, например, того, что подкупает у Сапковского, там нет какой-то вот иронии тонкой или постмодернистской литературной игры. Это все-таки такая именно хорошая, крепкая приключенческая литература достаточно оригинальном сеттинге. Ну и надо отметить, что хотя поляк пишет про Россию, пишет с уважением. То есть принято со скепсисом относиться к тому, что иностранцы, особенно поляки, с которыми у нас много каких-то таких не
Интересных
всегда,
отношений.
да, сложных отношений, что они к России относятся не очень хорошо, но Пшехта относится хорошо, с уважением, по-русски, кстати, говорит.
Я хочу,
Не...
подожди, Дима,
Давай,
сейчас,
давай, давай
секунду,
ты.
я тебя перебиваю, но я не договорила про Шеннон Чакраборти,
Ну, про
потому
Шен на
что...
Чакраборти продолжай, конечно.
Потому что, когда я брала эту книгу, я ожидала, судя по обложке, судя по аннотации, по первым отзывам, я ожидала абсолютно зарубежного ром-фанта. И по первым главам, вот все, что вначале там мы получаем, в принципе, об этом и говорит, что сейчас будет романтическая линия, причем ты прекрасно понимаешь, между кем и кем. И, в принципе, думаешь, ну, понятно, будет интересный там сеттинг, восточный колорит, интересная мифология, но ничего больше. И чем больше ты в этот мир погружаешься, и особенно чем больше ты про эту книгу потом думаешь, тем больше ты понимаешь, что все не так просто, и вот эти нарастающие конфликты, вот это количество и эпичность, размах всего происходящего просто начинают поражать. И когда я первую книгу дочитала, думаю, классно, понравилось, там, рассказала всем с эмоциями. И беря вторую, я уже просто вот провалилась в этот мир, и поэтому я этот мир еще называю очень таким, вернее, это фэнтези называю очень универсальным. То есть оно понравится и тем, кто ждет прямо вот зарубежного ромфанта, и тем, кто не прочь почитать что-то посложнее, там, с политическими интригами, и, в принципе, тем, кто хочет такую залихватскую приключенческую литературу.
Это, кстати, очень точно заметил. Опять же, вернусь к, на пару лет назад, когда книгу только готовили к выходу. Ну, там, я всех задергал ее, много кто в редакции прочитал. И она нравилась самым разным людям. То есть она нравится мне, там, на тот момент, чуть за 30 парня. Она нравилась Ане Петелиной, девушке, которая, ну, заметно младше меня. Она понравилась главе тогдашнему редакции «Фантастики», там, мужику уже хорошо за 40. Вот, так что у нее действительно весьма широкая аудитория. Кстати, очень надеюсь, что и у нее, и у Куанг эта аудитория станет еще больше, когда, если, вернее, доберутся до экранизации, которая анонсирована, но от анонса до реализации может пройти немало
Ну
времени.
да, там, по-моему, еще на первом издании, вернее, на первой книге было написано, что права 20 век Фокс вроде приобрели, нет?
Нет, там Netflix купил ее относительно
Угу.
недавно.
А, точно, она же была
В прошлом году
в
были
пуле
анонсы.
этого, да,
Вместе
точно.
с Страудом, Локвудом.
Да, про Страуда мы сейчас еще поговорим.
Еще из моих ожиданий я бы сказал, что я очень жду завершения «Пространства» Джеймса Кори. Оно на русском, очевидно, не выйдет, потому что непонятно, оно должно выйти в 2021 году на английском, но непонятно в каком месяце. И я думаю, шансов, что он успеет выйти на русском в этом же году, очень мало. Но это цикл, с которым я живу уже порядочно
Ну,
лет.
а вообще цикл должны закончить на русском издавать?
Ну, конечно, конечно, да.
Все хорошо. Да, просто...
Ну, вот у нас сейчас какие-то, получается, «Восстание Персиполиса», «Гнев Тиамат» на подходе, ну, там в течение пары месяцев должны выйти. Вот, очень хочется надеяться, что закончат на хорошем уровне. Ну, на мой взгляд, сейчас это самый сильный научно-фантастический цикл последних лет, это как квинтэссенция научной фантастики. Ну, еще одна англоязычная новинка, которую хочется увидеть, если она, конечно, успеет выйти, это финал трилогии Теда Уильямса «Последний король Лос-Энарта», «Светлого Арда». Но там пока точной даты нет, вполне вероятно, что он выйдет все-таки не в 21-м, а в 22-м году.
Вы вроде недавно анонсировали, что то ли в феврале, то ли в марте должен выйти «Орден манускрипта».
Ну, он у нас будет не «Орден манускрипта», а в своем, так сказать, первородном
Ну,
названии.
название, да.
Вот. «Трон из костей дракона» первый том уже вышел. То есть он сегодня в продажу поступил вот на момент, когда мы записываемся,
Прекрасно.
26.01. А второй том должен в самом начале февраля выйти. То есть там «Трон из костей дракона», переиздание. Вот я думаю, что на момент выхода уже будет доступно обе части.
Я совершенно несправедливо не сказала про одно еще свое фэнтези-ожидание. Это, конечно же, продолжение «Архива Буресвета» Брэндона Сандерсона. Ты читал Сандерсона?
Ну, я, конечно, читал Сандерсона, и в том
Такой
числе
глупый
«Архив».
Вопрос, Диме.
Я, на самом деле, начал говорить, что Сандерсон классный еще до того, как это стало модно, до того, как он стал звездой. Более того, в свое время, когда Роберт Джордан умер на фан-лабе, кстати, лаборатория фантастики, гадали, кто может закончить, когда уже было объявлено, что его вдова будет выбирать автора. Я привел, по-моему, два или три имени кандидатов, и среди них был Брэндон Сандерсон, так что я угадал в этом плане. Но конкретно «Архив Буресвета» мне не нравится. Я другие его циклы гораздо выше котирую, чем этот. Мне кажется, перебор у него тут с водой очень сильный.
Я с тобой совершенно не согласна, потому что мне очень нравится «Архив Буресвета», и больше того, для меня это... У меня всего два автора, у которых я заканчиваю читать одну часть, и сколько бы ни прошло, вот как я говорила, между выходом книг, я все равно возвращаюсь к ним, вот, ну, как будто вчера закончила. Настолько у меня персонажи хорошо остаются в памяти, настолько я проживаю все эти события. Это вот как раз Брэндон Сандерсон с «Архивом Бересвета» и Бернард Корнуэлл, который сегодня не к месту будет упоминаться, но для меня это тоже такой автор, который прямо... его персонажи всегда живы в моей памяти.
Мне у Сандерсона гораздо больше его нравится серия «Мисс Борн» и ее продолжение «Двурожденные». «Легион» мне у него сильно зашел. Это сборник из трех
да,
повестей такой.
он как раз весной выходил, такая новинка была на русском, громкая.
Вот. А вот «Архив Бересвета» я два романа прочитал, третий у меня лежит едва начатый, и что-то вообще не идет. Давай тогда немножко перейдем к новым именам,
да,
потому что
давай.
Есть одно из этих новых имен, которое я бы порекомендовал всем фанатам Сандерсона. Автора зовут Брэнд Уикс. Он не совсем новичок для России. Его впервые у нас издавала Эксмо лет, наверное, 8-9 назад, примерно тогда же, когда впервые был издан «Рожденный туманом». И тогда он не зашел в первый раз. Это такое было достаточно у Уикса, ну, незамысловатое приключенческое фэнтези про убийцу. А мне, честно говоря, не понравилась эта трилогия, и я очень долго обходил стороной его новый цикл, пятитомный, который начинается с романа «Черная призма». Но в прошлом году я все-таки решил попробовать. Это один из самых сейчас на Западе высоко ценимых циклов фэнтезийных, то есть если зайти на Goodreads, Amazon, у него везде рейтинги 4 там, и 5, 5 звезд из 5 у всех романов с огромным количеством обзоров, отзывов.
Mm-hmm.
И он похож действительно на Сандерсона по многим параметрам. Он делает достаточно необычный сеттинг с интересной очень и продуманной магической системой. У него там основано на использовании различных спектров света. Плюс он пишет фэнтези, ну, такое более классическое, то есть сейчас мало кто, наверное, на высоком уровне пишет такой эпик. Не грим-дарковый, не мрачный, как там у Эриксона или Аберкромби, а вот, ну, более-менее светлый.
А
вот
что
можно...
у него с рейтингами? В смысле возрастными?
Ну, скажем, я бы сказал 16+, наверное, то есть там какой-то прямо жести нету, хотя ну, он не подростковый. Там есть и тема вот взросления. Один из центральных персонажей — молодой человек, но это совсем не Янг Адалт, то есть там другие главные герои — это уже взрослые люди, например, вот отец этого юноша, о котором я говорил, он как раз... призма. В этом мире призма такой... ну вот как в «Аватаре», наверное, есть аватар, который может использовать все виды стихии единственные. Тут вот есть призма, единственный, кто может использовать все спектры света, ну тоже там раз в поколение такой
mm-hmm.
человек рождается, остальные, соответственно, ну там... кто наделен способностями, один-два обычно могут использовать, не больше. При этом там много политики, много интриг, неоднозначные персонажи, есть крутые сюжетные твисты. Я пока прочитал только первую книжку из пяти, после этого я мнение об авторе пересмотрел, ну, вернее, предыдущая трилогия все равно, я думаю, слабая, но он очень сильно вырос. И сейчас это одна из главных звезд типического фэнтези. Мне немножко странно, что его столько времени, теперь уж когда я ознакомился с этим циклом, что его столько времени обходили стороной. Но я думаю, что вот все, кто любит эпик, все, кто любит ну, конкретно Брэндона Сандерсона, имеют большие основания обратить внимание на Брэнда Уикса, он должен понравиться.
Ну, на самом деле, для меня это имя абсолютно новое. Мы когда с Димой обсуждали эфир, он мне скинул вот несколько имен, про которые пойдет речь, и именно новые авторы, которые должны прийти в Россию в 2021 году. Я, естественно, про них информацию поискала, почитала, но скажу, что только могу проявить интерес к нему. И я почему спросила про рейтинг? Мне почему-то кажется, что я на зарубежном буктюбе про него очень много слышала, но, скорее всего, я путаю, потому что там шел упор на то, что это строго 18+.
Ну, возможно, там более нежные читатели.
Ну, может
но
быть.
Я у Икса сейчас очень много, ну, вот последние пару лет видела всякие подборки, там, обязательного к прочтению фэнтези, лучшее фэнтези 21 века и так далее и тому подобное. Именно этот цикл. Хотя, ну, на Западе и первая его трилогия высоко котируется, но мне кажется, что там ей были очень щедрые авансы просто розданы. И, ну, сейчас будет вот такое второе пришествие автора в Россию. Я, честно говоря, возлагаю на него большие надежды. Мне он очень понравился. Ну, и если хочется немножко передохнуть от темного фэнтези и почитать чего-то более классического, то вот наряду с, наверное, с Андерсоном, Тедом Уильямсом, он хороший выбор, ну, потому что это все-таки не черно-белое фэнтези, но классический эпик по многим параметрам.
Ну, для меня Сандерсон, конечно, звучит такой весомой рекомендацией.
Вот, а кто-нибудь еще заинтересовал из тех авторов, о которых я тебе говорю?
Меня заинтересовал Баркер, это который Клайв?
Нет, это другой Баркер.
Потому что я думаю, вроде тот уже довольно известен и давно у нас издается.
Нет, ну, Клайв, да, величина в литературе большая, и это мастер ужасов, а мы собираемся издавать Р.Джей Баркера. У него роман «Костяные корабли», это не его дебют. У него есть на счету цикл, по-моему, тоже фэнтези, вот что-то такое про убийц,
Подожди,
ассасинов.
уже, по-моему, даже обложка есть же, да? С костяными
А,
кораблями.
нет еще, ну, то есть она есть, но мы ее еще не обнародовали. Возможно, кстати, на момент выхода подкаста, скорее всего, уже покажем. Мы пока какие-то публикации, которые делали, были с оригинальной обложкой, у нас будет немножко другая, но похожая. Вот, это фэнтези военно-морское, соответственно, как намекает название, там мир, где из мертвых драконов делают из их скелетов корабли.
Все, я поняла. Я на мир фантастики читала про костяные корабли.
Вот, я
Причем это
прочитал.
было еще в 2019 году.
Да, Артем Киселик, насколько я помню, писал хвалебную рецензию.
Там такая бежевая обложка и черная типа вязь.
Вот, я на самом деле роман только начинал читать, пока немножко отложил, собираюсь к нему вернуться. Вообще военно-морское фэнтези достаточно редкая штука. Вот я кроме Робин Хоп и
Робин
Живых
Хоп.
кораблей навскидку и не вспомню ничего по-настоящему там знакового и заметного, а подобного. Баркер на Западе прогремел, у него на английском сейчас второй роман вышел, и, по-моему, он написал буквально сегодня в Твиттере, что закончил третий. Вот, так что это, я думаю, скорее фэнтези для тех, кто хочет чего-то вот в более-менее необычных декорациях. Вот, но это пока книжка, которую я тоже жду и хочу почитать, еще не читал. Вот, то есть вот личного мнения о ней у меня пока не сложилось, хотя я очень много видел хороших отзывов вот, и от Артема на «Мире фантастики», и от западных читателей и критиков.
Давай немного перебью твой монолог своими ожиданиями. Не совсем, конечно, новых авторов, вернее, совсем не новых авторов. Джонатана Страуда уж никак нельзя назвать писателем неизвестным. И в России его прекрасно знают и из трилогии Портемиуса, и с циклом «Агентство Локвуд и компания». Но при этом у него был анонс совсем недавно новой серии, которая должна совершенно отличаться по сеттингу. И, насколько я увидела, по, ну, совсем небольшим крохам информации, это будет что-то, если и фэнтезийное, то немного, но скорее такое приключенческо-авантюрное, либо же это фэнтези будет именно с упором на что-то такое плутовское. И, конечно же, этот цикл невероятно ожидаем. Для меня Джонатан Страут, в принципе, вот его имя — это гарантия крутого приключенческого, подросткового, даже не подросткового, а именно young adult направления, и я считаю, что это как раз вот тот случай, когда книги интересны будут абсолютно любому возрасту и целевому, ну, если так условно обозначить, там он пишет, не знаю, от 14 до 20 лет, но при этом их интересно читать, вот насколько я по отзывам вижу, там и в 25, и в 30, и в 40, потому что у него живые характеры, у него не черно-белые персонажи, и конфликты у него зачастую совсем не детские,
Насколько я
поэтому...
помню, Бартимеус я читал, мне было где-то в районе 21 года.
Ну и как
И
тебе заходило?
я с большим удовольствием его прочитал, да. Ну, то есть у меня был такой период, когда я решил немножко знакомиться с Янг Адалтом. Я примерно тогда же читал Гарри Поттера. Ну, то есть не потому что... Ну, мне он уже был, так скажем, немножко не по возрасту, но я хотел быть там в контексте того, что происходит в жанре. Тогда же я Пулмана почитал. Ну, по-моему, дальше первого романа его Dark Magic,
Темное начало.
Темное начало. Дальше первого романа там, по-моему, не забрался. Бартимеуса я прочитал всего с удовольствием. Потом даже интервью брал у Страуда. Вот, но я не заплатил, но цикл, безусловно, произвел на меня сильное впечатление, там видно, что автор классный.
Но вот меня прям
У меня есть
поражало то,
ощущение,
насколько...
что, ну, вот как-то со стороны я это уже не читал, что Лок такой более юношеский, чем Бартимеус. Не знаю,
Ну,
прав я или нет.
нет, я бы не сказала. Возможно, он производит такое впечатление, потому что, ну, тоже дети, подростки, но там, чем дальше ты читаешь, тем больше нарастают конфликты, опять же. И, ну, если оценивать в общем, в Бартимеусе, или в Бартимеусе, я почему-то привыкла делать ударение на первый слог, третья часть и весь финал, конечно, более серьезный, более темный, чем в Локвуде.
Раз уж мы много говорили про Чакраборти, сейчас вот про книжку про джиннов я еще про книгу скажу, которая от нового
Давай.
автора и связана как раз с джиннами.
Я смотрю на этот список и гадаю, кто же из них.
Это Джелли Кларк, его роман «Мастер джин», ну, наверное, «Хозяин или повелитель джиннов» он будет в итоге. Это такой сплав альтернативной истории, детектива и фэнтези. Я его немножко почитал на английском по рукописи, но целиком читал. Автор уже писал об этом мире рассказ и повесть. Я, собственно, их прочитал. Они мне очень понравились, поэтому, когда вот он анонсировал роман, я его достаточно быстро понес коллегам предлагать на издание. Действие разворачивается в начале 21-го, о, в начале 20 века в Египте, где уже примерно полвека, как вместе с людьми живут джинны. Кроме технологий, развивается тоже алхимия, есть магия, и происходит в Египте громкое убийство, которое на себя, вину за которое на себя берет человек, вроде бы, тот самый, который вернул мир джиннов. И вот главная героиня, она расследует это преступление, ну и там загадка, в частности, кто этот вот,
Ну, то есть
взявший
там
на себя
детективная есть
ответственность, да, кто
сюжет.
взявший на себя вот ответственность, этот человек, то ли он безумец, то ли самозванец, то ли это действительно вот тот, кто сформировал мироздание в его нынешнем виде, вернул в мир смертных джиннов. Вот по ощущениям, которые у меня были от рассказа и повести, оно такое напоминает, наверное, Пуаро, только вот с магической еще составляющей, тоже в таком сеттинге достаточно чарующим Египта начала 20 века. Переводит книжку Артем Киселев, который, собственно, сам тоже фанат вот этих предыдущих повестей и рассказов. Кстати, у нас выйдет именно сборник с романом и вот этими двумя историями, которые примыкают к роману. Я, наверное, дождусь, пока Артем переведет, почитаю уже на русском. Но это книжка, которая вот первое впечатление меня очень хорошее произвела. И думаю, что те, кто любит как раз фэнтези про джиннов, вот после Страуда и Чакраборти будет еще один автор, на которого стоит обратить внимание. Давай, завершая первый выпуск, я тебе задам вопрос, который меня интересует и как просто
Издателя.
собеседника, да, и как издателя. Вот мы перечислили немало сегодня имен авторов, которые либо совсем новички, либо как Кванг и Чакраборти, которые еще пару лет назад были совсем дебютантами. Что должно быть в новом авторе, чтобы он тебя заинтересовал, и где ты вообще вот черпаешь информацию, чтобы понять, что вот да, это какая-то новая, интересная звезда на небосклоне фэнтези и фантастики, на которую надо обратить внимание.
На самом деле есть три очень простых способа, которые именно приносят мне в читательский список новые имена. Во-первых, если мне кто-то из проверенных моих друзей и людей, с которыми у меня идеально сходятся вкусы, говорят, что «Юля, тебе 100% понравится вот этот автор, и здесь есть это», я однозначно обращаю внимание. Второй, конечно же, это поднимающаяся шумиха вокруг какого-то имени. И здесь, конечно, стоит обращать внимание, ну, вернее, ты волей-неволей обращаешь внимание на имена, которые пиарят издательство. Ну, как, допустим, было с той же Чакраборти. У «Латунного города», по-моему, была очень такая неплохая пиар-компания, но, во всяком случае, в соцсетях
Мы с Аней старались.
я активно видела эту книгу, да, и, возможно, по обложке я бы там и не супер обратила внимание, но книга появилась в моем читательском списке. И, наконец, третий вариант, наверное, самый примитивный и самый простой, когда я вижу ну, в какой-нибудь издательской группе, там в том же фанзон просто пост с обложкой, я вижу обложку, она меня цепляет, и я начинаю узнавать про книгу больше. Все очень-очень просто. Ну а что конкретно должно быть в фэнтези? Меня, опять же, привлекают сравнения с какими-то мне уже известными именами. Вот ты сегодня сказал, что понравится, в принципе, тем, кто любит приключенческое такое фэнтези в стиле Брэндона Сандерсона. Все, у меня сразу такая галочка, знаешь, это в голове отметилось. Конечно, это очень-очень дает очков автору.
Ну, я надеюсь, что вот твои советы придутся хотя бы некоторым из наших слушателей ко двору, и они ими тоже воспользуются, когда они будут искать новых авторов, потому что, ну, выбор непростой, выходит много всего, и зачастую
Ну да, вот мы сегодня
глаза
даже...
немножко разбегаются.
Да, мы даже сегодня с тобой поговорили, вот я себе уже несколько новых имен записала, к слову, о том, как это происходит.
Спасибо всем, кто нас слушал, и... Вы можете это делать на любой из удобных вам платформ. Все ссылки вы увидите в посте. До новых встреч. Возвращайтесь, слушайте наш подкаст «Фантастические книги» и где их обсуждают.
До новых встреч, друзья.